говорит Радио Свобода. В России ожидается ощутимый подъем цен на хлеб.
То, что мы видим, довольно-таки заметный рост цен на пшеницу. А пшеница у нас является сырьем для многих отраслей.
Почему в Бирме так жестоко преследуются мусульмане рахинджа?
Идет гражданская война между своими. Война идет уже 7 десятилетий. Народ не знает покоя. Уже несколько поколений бирманцы выросли в условиях гражданской войны.
Может ли торговая война Китая и США привести к созданию новых глобальных политических и экономических альянсов?
Конечно. Конечно, возвышение Китая и дальнейшие его успехи все-таки достаточно значительны, хоть он замедляется. А это, конечно, феномен, который будет определять ближайшие десятилетия, безусловно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 5 сентября. Так, с октября в России цены на хлеб могут вырасти на 10%. Рост цен на хлебобулочную продукцию связан с ростом цен на зерно и муку, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Вострикова. По его прогнозам, повышение цен может коснуться продукции из высокосортной пшеничной муки, и некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены. Рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Ранее эксперты предупреждали, что повышение НДС, рост курсов доллара и евро, повышение стоимости услуг ЖКХ и подорожание топлива могут привести к увеличению цен практически на все продукты питания от 11 до 17%. Однако российские власти считают, что опасаться нечего. Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин полагает, что на данный момент в России нет объективных причин для повышения цены на хлеб. Никаких оснований для того, чтобы цена выросла, у нас нет. Это все чепуха, сказал Кашин, подчеркнув, что хлеба в России предостаточно, а его качество в этом году отменное. Конец цитаты. О причинах возможного повышения цен на хлеб осенью этого года Радио Свобода рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Востриков.
То, что мы видим в последнее время, это довольно-таки заметный рост цен на пшеницу, вот, а пшеница у нас является, собственно, сырьем для многих отраслей, вот как животноводства, так и хлебобулочных изделий. Просто хлебобулочные изделия – это более короткий, собственно, цикл производства, потому что зерно идет на муку, соответственно, мука используется для производства хлебобулочных изделий. И здесь, наверное, не совсем верно уповать на хлеб, потому что есть и социальный хлеб, есть и различные другие, там, батоны, которые не регламентируются, и за ценой, на которую но они не являются социальными товарами, поэтому цены на них не регламентируются государством. Соответственно, если смотреть, допустим, макаронные изделия, то там совершенно другая как бы стоимость в их там производстве, потому что если в хлебе эксперты дают различные оценки от 10 до 35% стоимость зерна в буханке там хлеба, то макароны — это мука и вода, собственно, да, вот вода высушивается и практически получается мука только в другом виде, да, вот в виде макарон. И есть риторика оппонентов, что рост цен на продовольственную пшеницу никаким образом не отражается на полке, ну, это несколько утопия либо лукавство как таковое. Вот другое дело, что на различных видах хлебобулочных изделий увеличение будет различным, и это понятно, что это зависит и от предприятия, и от состава затрат именно по сырью в готовом хлебобулочном изделии. Но то, что тенденция роста есть, это вот видно как бы невозможно вооруженным глазом, и это усугубляется больше как бы даже последними действиями там Центробанка, то, что у нас изменился курс валют.
Это был исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что осенью цены на хлебобулочные изделия могут вырасти, но не на 10, а на 6,5%. По его мнению, на розничную стоимость хлеба, кроме роста доллара, может также повлиять запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ, и топливные расходы.
Знаете, я, откровенно говоря, не знаю, откуда берется эта цифра 10%. Возможно, это пожелание производителя, а возможно, это так умозрительные цифры. Цены на хлеб у нас росли каждый год. Это обычная история. Она не связана с валовым сбором зерна. Когда мы получили в прошлом году рекордный урожай, суперрекордный урожай зерна, просто вот для сведения, цены на хлеб выросли на 2,7%. При этом цены на зерно там падали до 8 рублей. За год до этого, когда цены на зерно были такие же, как сейчас, цены на хлеб выросли на 6%. То, как вы сами понимаете, если цены падают там на 30-40% на исходный продукт зерно, а цены на хлеб растут, хотя зерно составляет в хлебе порядка 15-17% по стоимости, то здесь речь идет о двух разных галактиках. Галактика производства и галактика торговой полки. Значит, рост цен, я думаю, будет. Это, в принципе, совершенно объективный фактор, потому что есть определенное влияние инфляционных процессов. Есть влияние того же курса, потому что многие предприятия хлебопечения, мукомольные, имеют современное импортное оборудование. А расходные материалы, запчасти, это, извините, надо закупать за рубежом. Оригинальные. Можно, конечно, фальсификат ставить, но смысла в этом нет. Соответственно, это дополнительные издержки. Кроме того, как вы знаете, у нас топливо не подешевело. У нас не подешевели коммунальные услуги, транспортные услуги и так далее. Кроме того, все производители закладывают последствия введения повышенного НДС. Да, рост НДС будет небольшой, в принципе, 2%. Да, и зерно, и хлеб относятся к той категории социальных товаров, где государство сохранило специальный льготный режим НДС. Но все остальное, вообще-то говоря, подорожает. Минимум на 2%, а, скорее всего, немножко больше. Подорожают транспортные перевозки все. И с ростом НДС. Подорожают коммунальные услуги, а предприятия платят и водоотведение, и водоподведение, электроэнергию и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти дополнительные издержки тоже дадут определенный вклад. Ну и, естественно, подорожание зерна тоже даст свой вклад. Я вам сказал, мы вернулись к ценам 2016 года. Это порядка от 10 до 12 рублей. Рост по сравнению с прошлым годом значителен. Но опять же, учитывая долю незначительной зерна в хлебе, это влияние будет не столь велико. Здесь надо учитывать, что у государства есть варианты и механизмы для того, чтобы это порегулировать. Минсельхоз планирует провести товарные интервенции и поставить на внутренний рынок 1,5 миллиона тонн зерна. Это, извините, 1,5 месяца работы мукомольной промышленности нашей, где цены несколько ниже текущих рыночных цен. Соответственно, это позволит и скорректировать уже отпускные цены на муку. А вот как это повлияет на цены на потребительской полке, я не знаю. Даже в том же хлебе торговая наценка 25-30%. Они могут ужаться для того, чтобы сохранить оборот торговли. Я думаю, это и произойдет. Поэтому я полагаю, 10% роста на полке мы не увидим. Ну, моя оценка, что по году цены на хлеб вырастут примерно на 6,5%. То есть инфляция плюс все остальные факторы.
Но это, в принципе, нормально, вы считаете?
Вы знаете, это, в принципе, нормально, потому что за всю историю постсоветскую не было ни одного года, когда цены на хлеб снижались. Цена на зерно падала в 2 раза, на муку в 2 раза были годы. Цены на потребительские шли совсем другой жизни. Конечно, нам всем, как обывателям, как потребителям, хочется, чтобы продукты были качественные и дешевые. Но жизнь, она немножко другая, мы тоже это понимаем.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко полагает, что в ближайшее время в России вырастут цены не только на хлеб, но и на другие основные продукты питания. Никаких акций протеста или массовых возмущений россиян он по этому поводу не ожидает. По мнению эксперта, люди давно с этим смирились.
Тяжело быть Кассандрой, она потому что очень сильно плохо кончила, потому что когда только начиналась история с разговором про НДС и разговором про псевдопенсионную реформу, я сказал, что цены по осени вырастут на 11-17%. Вообще в целом, в зависимости от. Поэтому это попадает в те параметры, о которых я говорю. Еще удивительного, поскольку рост тарифов ЖКХ, рост акцизов на топливо, которое попадает во все абсолютно издержки, искусственная девальвация рубля по отношению к доллару, псевдопенсионная реформа, все это звенья одной цепи, которая, ну вот по моим параметрам, я говорю, от 11 до 17% должно скакнуть.
Здесь все ровно по всем продуктам? Или
нет,
там,
конечно,
что-то дорожает
нет.
сильнее, что-то меньше? Вот...
Это же не просто. Дело в том, что в среднеарифметическом магазине 200 групп товаров. И их зависимость нелинейна, да? Потому что составляющие плодово-овощной продукции, например, от валюты, пока меньше. Причина очень простая. Посевной материал и гербициды, они закуплены еще по прошлому курсу. То есть они еще не дадут отыгрыша и могут дать отыгрыш по подъему цен только в той части, что любой товаропроизводитель заложит потенциальный рост цен. А мясная продукция подрастет больше, потому что там есть определенный искусственный дефицит на рынке. Поэтому здесь вот если эти раскладывать по эти отраслевые по этим 200 группам, это я боюсь, что мы целую такую аналитическую статью будем рисовать.
Ваши прогнозы, ну, скажем, на 2019 год. Рост цен продолжится, да?
Он
каждый год, да? Как-то люди будут выражать свое недовольство? Там,
как? Ну, зачем же выражать? Подождите. Президент же обещал, что официальная инфляция 4%. Каждый год мы будем поднимать пенсию на 1000 рублей. Через там, поправьте меня, по-моему, только к 2024 году у потенциального пенсионера будет на 6000 рублей больше. Соответственно, инфляция – это 4%. Ну, президент же сказал. А вы тут какие-то аполитичные вещи про 11% всего лишь по осени. Ну, о чем вы говорите?
То есть наш народ ничем не напугать? Все?
Нет, телевизор невозможно победить холодильником. Это исключено. Это не про Россию, по крайней мере.
Это был предприниматель Дмитрий Потапенко. По данным Левада-центра, 63% россиян назвали рост цен на продукты наиболее тревожащей их проблемой. Еще 47% граждан обеспокоены собственной бедностью. В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос, какие из существующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми. 40% участников опроса переживали из-за роста безработицы, 38% россиян назвали острой проблемой коррупцию и взяточничество. Кроме того, 35% граждан встревожены кризисом в экономике, плохим состоянием промышленности и сельского хозяйства. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Суд в Мьянме приговорил на днях к 7 годам тюрьмы двух местных журналистов, работавших на агентство «Рейтер» и пытавшихся расследовать массовые убийства мусульман рохинджа на западе страны. Год спустя после начала бегства сотен тысяч рохинджа, спасающихся от карательных акций правительственных сил в соседнем Бангладеш, эксперты ООН приходят к выводу, что в Мьянме местные военные продолжают геноцид этого этнического меньшинства, а поощряет их фактически глава государства Аун Сан Су Джи, бывшая политическая заключенная, лауреат Нобелевской премии мира и недавний кумир международного правозащитного сообщества. Один из ведущих знатоков политики и истории Мьянмы, бывший Бирмы, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Аида Симония, в интервью «Радио Свобода» рассказывает, что Аун Сан Су Джи мировое сообщество, вероятно, обвиняет в происходящем совершенно напрасно. С Аидой Симонией беседовал Александр Гостев.
Почему мир обратил внимание на судьбу рохинджа только сейчас, хотя их преследование в Бирме или в Мьянме продолжается практически с момента обретения страной независимости в 1948 году? По периметру всей Мьянмы десятилетиями идут различные этническо-религиозно-национальные конфликты, можно вспомнить и каренов, и шанское государство и так далее.
Рохинджи, они не являются коренным этническим населением Мьянмы, многонациональной. Там более 135 национальностей, так вот рохинджа туда не входят. Конфликты вот эти этнические идут на национальных окраинах. Но это уже совсем другой вопрос. Они все повстанцы, все граждане. Идет гражданская война между своими. Война идет уже 7 десятилетий. Народ не знает покоя. Просто уже несколько поколений бирманцы выросли в условиях гражданской войны. Штат Аракан, который находится на юго-западе страны, там местное население, араканцы, буддисты, они очень близки бирманцам и этнически, и по языку, и по религии. Но в то же время они были независимым государством, и бирманцы их присоединили где-то в 18 веке. И, в общем-то, там тоже между ними идут трения. А мусульмане рохинджа появились во время английского колониального владычества. Их стали завозить из соседней Бенгалии в качестве сезонных рабочих на рисовых плантациях и на других работах. Там их завозили морем, даже железную дорогу построили такую небольшую. И вот таким вот образом этот народ появился на территории Бирмы. Мир обратил внимание на эту проблему год назад, в 2017 году. Именно потому, что началось массовое бегство населения в соседнюю Бангладеш. 700 тысяч человек переместились, брели вот эти нескончаемые потоки. А все население рохинджа на территории штата Аракан составляло где-то 1 000 000 человек, может быть, 1 200 000. Так вот, 700 тысяч ушли. Поскольку этот народ мусульмане, то многие тут же решили подогнать это под общее такое клише, что это будет национальный религиозный конфликт. Ничего подобного. Этот конфликт я бы назвала скорее этно-территориальным конфликтом. Во время Второй мировой войны бирманцы и араканцы, буддисты, они были на стороне японцев, а мусульман, рохинджа, англичане вооружили и сагитировали на свою сторону. И получилась вот эта араканская резня 1942 года, когда погибло очень много людей. И, конечно, это все не забывается. Слово «рохинджа» тогда никто никогда не слышал и не упоминал. Это впервые появилось уже в независимой Бирме где-то в 50-х годах при премьер-министре Уну. Тогда в обстановке общего хаоса, когда началась гражданская война практически по всей стране, рохинджа даже получили место в парламенте. И вот тут возникло самоназвание рохинджа. Но потом, когда в 62-м году после военного переворота к власти пришел Невин, который там воевал в свое время, был принят указ о гражданстве, так вот и рохинджа не вошли.
В таких конфликтах обычно все равно не было. Бывает однозначно правой стороны, тем более не запятнавшей себя преступлениями против человечности, геноцидом и так далее. Генералы Мьянмы – это не те люди, которых можно заподозрить в кавычках в милосердии и снисходительности.
Конечно. Вот те документы и фотографии, которые вот везде широко публиковались вот в конце прошлого года, когда начался массовый исход рохинджей в Бангладеш, там очень много было фальшивых, совершенно сделанных не в той стране и так далее. Потом даже были пойманы за руку некоторые представители, которые размещали фотографии, взятые где-то там в Африке, снятые или еще бог знает где. Так что я не могу сказать ничего о геноциде. Я знаю, что правительство Аун Сан Су Чжи пытается эту проблему решить. И когда в августе 2017 года была провокация на границе, когда радикальная вооруженная группировка армия освобождения рохинджей Аракана напала на блокпосты на границе, после этого уже были ответные удары, были зачистки со стороны правительственных войск. Но Аун Сан Су Чжи пыталась, она попросила своего друга, бывшего ныне покойного, к сожалению, генерал-секретаря ООН Кофи Аннана, возглавить консультативную группу, которая расследовала ситуацию. И они написали документ, такой подготовили, на 60 страниц, где были изложены ситуации, причины и методы выхода из этого кризиса. Опять же, я должна объяснить, что Аун Сан Су Чжи не решает все проблемы в стране. Она занимает пост официального государственного советника, что примерно аналогично посту премьер-министра. Но там существует разделение властей. Главенствующую роль все-таки принадлежит армии. И по конституции Союза Мьянма армия абсолютно сепаратная, самая влиятельная и самая могущественная сила в Бирме. Там все решает главнокомандующий армии, старший генерал Мин Аун Хлайн. Аун Сан Су Чжи может только договариваться с армией. Она не может ей приказывать. Все силовые министры в ее кабинете – представители армии. И в Совете национальной безопасности и обороны там 11 человек, из них 6 военных. Только 5 гражданских лиц.
А можно ли обвинять целый народ в том, что все они там джихадисты, боевики и экстремисты? Как все-таки это видно делают генералы Мьянмы? Потому что это очень многое напоминает. От сегодняшних дней до позорных, прямо скажем, страниц в истории России и Советского Союза. Но, возможно, среди них есть приверженцы радикальной идеологии и преступники. Но ведь репрессиям подвергнут целый народ или этническая группа, по-разному можно называть.
Военные воевали именно с представителями вот этой армии спасения рохинджа Аракана. Дело в том, что у них нет формы военной, вот у боевиков. Они одеты так же, как простые крестьяне. И когда агитируют местное население, вот этих местных рохинджей, и они вооруженные там всякими мачете, подручными всякими вот таким оружием, нападают уже все вместе. И там не поймешь, кто боевик, а кто просто крестьянин. И потом начинались зачистки. Как они проводятся во всех странах, это мы с вами знаем.
О ситуации в Бирме с научным сотрудником Института востоковедения Аидой Симонией беседовал Александр Гостев. В Вашингтоне активно обсуждается инициатива американского президента ввести дополнительные тарифы на китайские товары в размере 200 миллиардов долларов. На фоне обостряющихся экономических отношений США и Китая эксперты обсуждают различные сценарии того, как Пекин и другие мировые игроки будут реагировать на возрастающее экономическое давление со стороны США. В ряду обсуждаемых шагов даже создание альтернативной доллару резервной валюты. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко обсудила перспективы такого развития событий, а также ситуативные альянсы, возникающие в ответ на давление Вашингтона, с экономистом Владиславом Иноземцевым.
США сейчас оказывают экономическое давление не только на Россию, но и на целый спектр других стран. Уже заговорили про Китай. Китай – это суперигрок. Китай, безусловно, недоволен тем, что происходит в экономической части политики американо-китайской, и Россия и Китай сейчас проводят совместные военные учения, о которых много говорят. Китайско-российская ось становится на фоне усиливающегося американского давления таким своеобразным антидотом против мирового однополярия или нет?
Ну, вы знаете, Китай становится таким антидотом сам по себе, и это самое главное.
Без который... России. Россия ему здесь...
Мне кажется, что Россия здесь ему слишком не нужна. Китай на сегодняшний день является первой по экспортной способности мировой экономикой, самой крупной индустриальной экономикой, самым крупным экспортером. То есть Китай сегодня сам по себе является одной из трех крупнейших держав наряду с США и Европейским Союзом. В этом отношении, конечно, возвышение Китая и дальнейшие его успехи, все-таки рост достаточно значительный, хоть он замедляется. А это, конечно, феномен, который будет определять ближайшие десятилетия, безусловно. Что касается того, насколько Соединенные Штаты оказывают давление, насколько это, скажем так, геополитическая игра и это действительно экономическая необходимость, я бы здесь все-таки сказал, что значительно имея позицию господина Трампа, я вполне поддерживаю. По той простой причине, что Китай вошел в мировые экономические структуры типа ВТО в начале 2000-х годов. И фактически тогда были определены те условия, на которых он вступал. Те пошлины, которые платил Китай на, соответственно, за свои товары, поставляемые на Запад, и наоборот, Запад платил за свои товары, которые приходят в Китай. А с тех пор прошло 20 лет. Тогда Китай был развивающейся страной. В 99-м году Китай экспортировал на мировой рынок товаров меньше, чем Бельгия. Сегодня это крупнейший экспортер в мире, как я уже сказал. Да? И в этом отношении тот факт, что сегодня Соединенные Штаты хотят привести эти пошлины приблизительно к паритету, не вызывает, на мой взгляд, никакого противоречия. То есть, если китайские автомобили приходят в Америку с пошлиной 2,5%, а американские 20%, то почему бы не сделать равный тариф? И в этом отношении Китаю, в общем-то, нечем крыть. Потому что он апеллирует к тому, что мы хотим фактически работать на те условия, которые мы обсуждали 20 лет назад. Но мир изменился, вы сами изменитесь. Поэтому я думаю, что все-таки китайское руководство, оно достаточно прагматично, по крайней мере, с экономической точки зрения. И в конечном итоге это противостояние, оно разрешится больше-менее на американских условиях. Потому что Китай больше заинтересован на американском рынке, чем Америка в Китае.
Ну вот интересно, если говорить об этих ситуативных альянсах, которые Китай выстраивает, которые ему нужны больше, меньше. Китай и Россия вроде бы предсказуемый альянс в той или иной степени. А что вы скажете по поводу ситуативной оси Берлин-Пекин? Поскольку вот в последнее время говорят о том, что американское давление экономическое и на Германию, и на Китай такое сильное, что было бы логично им сейчас сплотиться этим странам. Как вы считаете?
Я не вижу в этом никакой ни геополитической, ни идеологической, ни экономической подосновы. Потому что на сегодняшний день альянс Китай и Америки экономически очень силен, потому что Соединенные Штаты перенесли в Юго-Восточную Азию, в частности в Китай, огромное количество их производств, очень сильно завязаны все производственные цепочки. В протяжении последних 15 лет Европа переносила производство в первую очередь в Восточную и Центральную Европу по мере решения Европейского Союза, отчасти в Северную Африку, в Турцию. Но зависимость Европы с точки зрения производственных цепочек и европейской корпорации от Китая в разы меньше, чем в американском случае. Да, европейцы очень много покупают у китайцев готовых товаров, но они, их корпорации, именно с точки зрения жизненных интересов европейской корпорации, связаны с Китаем существенно меньше. Поэтому я думаю, что эмоциональная реакция Меркель или других европейских лидеров, она понятна. Но я не уверен в том, что это может превратиться в какой-то долгосрочный союз.
Ну вот, а поиски альтернатив большому американскому брату на этой неделе еще французский президент заявил, он в своем турне в Дании и Финляндии сказал, что безопасность ЕС не должна зависеть от США, призвал начать всесторонние обсуждения этих вопросов с партнерами Европы, включая Турцию и Россию. А в то же время Европа сейчас пытается, ну, по крайней мере, ведутся какие-то разговоры о том, что необходимо обезопасить свой бизнес от иранских санкций, которые США ввели в одностороннем порядке. И вот здесь возникает разговор о создании альтернативной валюты, альтернативной резервной валюты доллару. Очень много с разных сторон эта тема обсуждается. При этом издание американское Forbes написало, что Дональду Трампу это, возможно, будет только на руку? Почему гегемония доллара не беспокоит сейчас американского президента, на ваш взгляд?
Знаете, тут много вопросов задали. Я думаю, что французские попытки поставить какую-то альтернативу Вашингтону, они идут еще со времен генерала де Голля. И всякий раз очень много происходит разговоров, и очень мало дела. А европейская оборона, европейские вооруженные силы дебатировались вполне серьезно со времен встречи с Эдмалой, 99-й год. И, собственно, 20 лет прошло, и ничего не сделано. Я думаю, что в данном случае результат будет такой же. Что касается альтернативной мировой валюты, то, в принципе, альтернатива есть, это евро. И на сегодняшний день она занимает в расчетах и в резервах порядка 27-26%, при том, что доллар имеет в районе 70%. То есть на этой базе наверняка можно что-то создать. И это, безусловно, серьезный аргумент, потому что мы можем посмотреть на масштаб европейских банков, на серьезность европейской финансовой системы. Евро устояло против нескольких кризисов. То есть в данном случае это действительно реально серьезная мировая валюта. Что касается создания чего-то нового, это
ну, переход на юань, предположим, возможно это?
Переход на юань малореален по одной простой причине. Потому что, смотрите, проблема в том, что основой мировой финансовой системы и мировой резервной валюты является то, насколько много в этой валюте сделано долгов. Когда Соединенные Штаты стали гегемоном в мировой финансовой системе в 1944 году, эта гегемония основывалась на том, что весь мир был должен Соединенным Штатам в долларах. Потому что, понятно, долги во время Второй мировой войны и так далее. А, соответственно, чем больше людей, корпораций, финансовых институтов дают друг другу в долг в некой другой валюте, тем более эта валюта востребована. Когда в 2008 году в Соединенных Штатах случился кризис на ипотечном рынке, доллар пошел не вниз, а вверх. Если бы это случилось в России, рубль бы упал. Если бы это случилось в Китае, юань бы упал. Но доллар пошел вверх. Почему? Потому что во всем мире люди поняли, что ситуация нестабильна. Им нужно расплачиваться по долгам, сделанным ранее в долларах. Поэтому доллар начали скупать с тем, чтобы обезопасить себя от колебаний курса. То есть в данной ситуации речь идет о том, что если бы весь мир был должен Китаю, если бы весь мир был должен России, в этой ситуации тогда действительно имелся бы спрос на юань или рубль. Но так как этого явления не происходит на сегодняшний день, я думаю, что оснований для того, чтобы китайская валюта или российская стали серьезными мировыми игроками, нет. Владимир Путин в 2003 году в послании Федерального собрания заявил, что рубль должен стать полностью конвертируемым. Прошло 15 лет, и ничего не случилось. То есть он так же не конвертируем, как ему был раньше. Я думаю, что в данном случае и Китай, и Россия, да, это очень далекий путь, а уж до мировой резервной валюты вообще невозможно.
С экономистом Владиславом Иноземцевым беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Дон Стерджес, отравленная в Эймсбери в июле этого года, погибла от воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок». Таков вывод экспертизы, проведенной специалистами Международной организации по запрещению химического оружия. То же самое вещество было использовано в марте этого года в городе Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Таким образом, организация по запрещению химического оружия подтвердила версию Лондона об отравлении «Новичком» в июне этого года в Эймсбери жительницы этого города Дон Стерджес и ее партнера Чарли Роули. Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портдаун. Родственники участников нападений на полицейских в Чечне 20 августа покинули республику под давлением правоохранительных органов. Об этом сообщает издание «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей. Как рассказал один из собеседников издания, все семьи убитых участников нападений уехали из Шали в конце прошлой недели. Изначально власти готовили большой сход, который должен был пройти в Доме культуры или мечети, и на котором планировалось публично осудить родственников нападавших и выдворить их из республики. Однако этого не случилось, возможно, потому что дело получило большую огласку, считает родственник одной из уехавших семей. 20 августа в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. Нападавших было пятеро, самому старшему исполнилось 18 лет, самому младшему 11. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России и других странах. Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом сообщила в Фейсбуке компания-прокатчик Cinema Emotion. Фильм должен был выйти в России 6 сентября, к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Фильм «Клаудио Поли» рассказывает о европейских произведениях искусства, которые были вывезены в Германию в годы Второй мировой войны и ставших так называемой «коллекцией Гитлера». Мировая премьера картины состоялась в марте. Вот же ирония. Минкульт не разрешил прокат фильма о культуре. Причина, очевидно, та же, по которой сегодня не получил бы прокатное удостоверение Михаил Ром на свой фильм «Обыкновенный фашизм». Показательно, что оба фильма использовали одни и те же кадры кинохроники, написал в Фейсбуке генеральный директор кинокомпании «Нева-фильм» Олег Березин. Компания «Нева-фильм» должна была выпустить ленту в прокат. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В конце августа Генеральная прокуратура России объявила, что уголовные дела в отношении целого ряда российских предпринимателей, упомянутых в так называемом лондонском списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пересмотреть невозможно. Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной сообщил тогда «Коммерсанту», что в ходе проверки сотрудники прокуратуры, МВД и ФСБ детально анализировали уголовные дела в отношении предпринимателей из списка Титова и выяснили, что, цитата, «далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей». Среди тех, чьи дела не могут быть пересмотрены, Генеральная прокуратура отметила адвоката из Нижнего Новгорода Евгения Рыжова. Его обвиняют, в частности, в причастности к рейдерскому захвату особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. С 2015 года Евгений Рыжов скрывается в США, недавно в его адрес поступили анонимные угрозы, после чего обеспечением его безопасности занялись американские правоохранительные органы. Как считает Евгений Рыжов, ему угрожают эмиссары теперь уже бывшего главы Следственного комитета Москвы Александра Дрыманова, требующие, чтобы он отказался от показаний о том, что Дрыманов вымогал у него взятку в 3 миллиона долларов. Евгений Рыжов ответил на вопросы «Радио Свобода». Кто, по-вашему, был заинтересован в том, чтобы вы в России попали за решетку? Кто был заинтересован в том, чтобы именно вас посадить?
Ну, здесь два момента. Первоначально Дрыманова заинтересовал, скажем так, бизнес-элита российская, которая достаточно долгое время занималась тем, что получала кредит из Россельхозбанка, которые, ну, насколько я знаю, не возвращены. Это зять бывшего председателя правления Россельхозбанка Трушина Артем Евгеньевич Куранов. И они, видимо, каким-то образом дальше коммуницировали с Дрымановым, у которого появился свой собственный интерес к моей персоне, да, когда мне предложили, что если ты заплатишь нам взятку, то, в общем-то, мы к тебе претензий иметь не будем, мы будем иметь претензии к твоим доверителям, твоим клиентам, так как нас об этом попросили, вот, ну, именно я так понимаю, что Куранов их попросил, и они этим стали заниматься.
Как вам удалось уехать из России?
3 июня 2015 года ко мне явились сотрудники полиции, которые провели у меня дома в Нижнем Новгороде обыск, вытаскивали все подряд документы всех моих доверителей, всех моих клиентов, хотя это запрещено и российским законодательством, да, но тем не менее вот они совершали. После этого они, в общем-то, против моей воли посадили меня в автомобиль и отвезли в Москву, где поместили в гостиницу «Аквамарин». Вокруг выставили охрану, но я не был задержан, мне не были предъявлены какие-то обвинения, да, я, соответственно, воспринимал это их действия как похищение, потому что они мне сказали, что, ну, вот приедет человек, который будет решать твою судьбу, а вообще нам надо, чтобы ты, в общем-то, оговорил своих доверителей, и, ну, видимо, какие-то документы ты нам подпишешь, ну, и, в общем-то, мы там дальше будет решена твоя судьба. Ну, вот в какой-то момент времени, ночью с 3 на 4 июня, случилось так, что они как-то так отвлеклись от моей персоны, да, и я воспользовался просто эвакуационным выходом и покинул гостиницу, и улетел в Европу, в Сербию, откуда я уже подал, ну, там, не знаю, многочисленное количество жалоб, да, на имя Дрыманова, на имя ФСБ, написал в прокуратуру, в суды, да, то есть по факту хищения. И, ну, хоть бы одно рассмотрели, да, у меня 2 года просто не допускали защитников до моей защиты, любого уровня их просто выгоняли, не давали защищать меня, суды отказывались принимать мои жалобы, то есть вот мне сделали такой информационный правовой вакуум, и я не мог себя защищать все это вот время, представляете, вот до чего, как бы, ну, ресурсные, какое большое влияние было и у Дрыманова, да, и людей, которые его вот окружают, как я вот ранее упоминал, Туранов Артем Евгеньевич.
Ну, насколько я понимаю, опять же, Дрыманов от вас не отставал, даже когда вы уже оказались в Америке, он требовал от вас 3 миллиона долларов в обмен на прекращение уголовных дел против вас и возможность вернуться в Россию. Это означает, что он был уверен, что эти миллионы у вас есть?
Да, вероятно, мне как-то так удивительно, конечно, раз. Ну, видимо, как мы сейчас вот наблюдаем, да, то это может быть какая-то рабочая, скажем так, такса, с которой работали там руководство Следственного комитета, да, то есть если мы там по делу Шакро Молодого видим, что тоже миллионы долларов оперировали, то и в моем случае все тоже начиналось с миллиона долларов, а с учетом того, что я не заплатил его быстро, да, сумма выросла до 3 миллионов долларов. Первый миллион должен был быть оплачен в Москве, второй в Майами и третий снова в Москве. Уже они должны были прилететь в Америку с документами о том, что меня больше не преследуют, мне это все торжественно вручить, и все мы вместе должны были возвращаться уже в Россию. Вот. Но при передаче первого миллиона, по моему заявлению, значит, был задержан посредник, который был доставлен генералу Дрыманову, так как у него был статус адвоката, и за 2 дня, которые отведены по закону для возбуждения уголовного дела, лицо, которое было задержано с поличным, Дрыманов не возбудил уголовное дело, он просто его отпустил. Тогда как он его отпустил, значит, соответственно, Кочкин скрылся, это адвокат, который как раз выступал посредником, и с тех пор его больше никто не видел. После этого было возбуждено уголовное дело, и на протяжении вот уже более 2 лет дело вообще никак не продвигается, вообще, то есть его просто вот, ну, скрыли и не расследуют.
Но так или иначе, в августе в ваш адрес поступили угрозы в виде СМС. Вот именно эти угрозы, поступившие в тот момент, когда вы находились на американской территории, или тот факт, что покрывавший Дрыманова глава Следственного комитета Бастры входит в санкционный список, побудили ФБР заняться вашим делом?
Я думаю, что на самом деле, может быть, это окружение Дрыманова действует более, скажем так, хитро, да, потому что они, в принципе, понимают, что да, я адвокат, получаю такие сообщения, такие это. Я, естественно, обращусь к властям США за защитой. Я, кстати, в первую очередь обратился к властям России за защитой, да, которые сказали, что единственный человек, который может инициировать и продвигать это расследование, как раз Александр Иванович Бастрыкин. Но сделать с этим абсолютно ничего нельзя, и, к сожалению, ФСБ сказала, что мы не можем забрать у СК дело к себе для расследования. И уже только после этого, потому что я, ну, не понимал и не понимаю, там, я понимаю, кто такой Дрыманов, да, с кем он там взаимодействовал, понимаю, что всю серьезность угроз, я, естественно, обратился сначала в полицию, а дальше уже дело передали ФБР, потому что такие преступления, это и по уровню к ФБР относятся. И, может быть, эти как раз и фигуранты тоже интересуют ФБР. Не исключаю абсолютно, что, скажем так, окружение Дрыманова предполагало, что я буду обращаться к властям США, и они будут на эту тему проводить расследование. Соответственно, это ему даст возможность на вот сегодняшней имеющейся, ну, скажем так, конфронтации между там Россией и США требовать освобождения в России, так как вроде бы он попал в заключение на фоне противодействия 2 стран. И, соответственно, как лицо, которое работало на Российскую Федерацию, он будет, ну, реабилитирован, может быть, будет выглядеть героем в каких-то глазах. То есть это может быть даже такой, знаете, вот хитрый ход, я не исключаю на самом деле этого с их стороны.
Если верить средствам массовой информации, вы входите в так называемый лондонский список Титова. Причем вот в конце августа Генпрокуратура объявила, что уголовные дела в отношении ряда предпринимателей, упомянутых в этом списке, пересмотреть невозможно, и там упоминаетесь и вы. Пересматривать это дело невозможно. Действительно ли вы были в этом списке, включили ли вас в этот список с вашего согласия?
Да, действительно, я в этом списке. Действительно, меня включали с моего согласия. Я за это благодарен Борису Юрьевичу, а вот это вот заявление Генеральной прокуратуры, но я считаю, что оно крайне непрофессионально, потому что, во-первых, нет никакого дела, которое бы надо было пересматривать. Единственное, что мы просим участники списка у Российской Федерации обеспечить справедливое независимое расследование и справедливое судебное разбирательство, чтобы люди, которые желают вернуться в Российскую Федерацию, не подвергались пыткам, не были брошены в заключение на период расследования и могли защищать себя. Вот единственное, да, и Борис Юрьевич об этом просил, и, в общем-то, его все требования к этому сводились. Но Генеральная прокуратура, которая как раз обязана это обеспечивать, почему-то категорически выступила против нашего предложения, вообще разумного и законного, И в моем случае запретила мне возвращаться в Россию. До этого мы такого момента дожили, что Генеральная прокуратура определяет, кто может вернуться, а кто нет в Российскую Федерацию.
Но вы искренне хотели вернуться и искренне рассчитывали, что в России может быть справедливое рассмотрение вашего дела?
Я на это очень надеялся, потому что мы писали, если вы знаете, 20 августа направляли на имя президента обращение участники списка Титова и просили обеспечить нам наши права, законные права, которые Конституцией предусмотрены. Но вот видите, неделю спустя все-таки Генеральная прокуратура выразила свое мнение в отношении нас. Нас, конечно, это обескуражило. Но вот не знаю, будем добиваться все-таки правовыми методами, будем добиваться восстановления справедливости. Может быть, все-таки удастся.
В интервью «Голосу Америки» недавно вы призвали американские правоохранительные органы научиться отделять тех, кто бежал в Америку, опасаясь политического преследования, от тех, кто действительно совершил экономические преступления и заслуживает наказания. По-вашему, вообще реально это? Ведь кто-то мог, к примеру, довольно долго воровать, а попав по каким-то причинам в опалу, действительно стать объектом преследования по политическим мотивам.
Да, конечно, поэтому мы и призываем, и ведем работу на самом деле. Есть такой Павел Ивлев, который достаточно плотно взаимодействует с Интерполом и пытается вот эти фильтры настроить, да, чтобы можно было отличать людей, которые действительно совершили преступления, такие есть, да, дальше начинают, каким-то образом, скажем так, мимикрировать уже под каких-то политических деятелей. И есть люди, которые преследуются в России по тем или иным причинам, да, это может быть у кого-то, это может быть политика у них возбуждает уголовные дела, есть это простые бизнесмены, как наш лондонский список, которые, может быть, далеки от политики в ее прямом понимании, да, но, тем не менее, они тоже попадают под преследование из-за чьих-то интересов и вынуждены покинуть Российскую Федерацию. И, естественно, они ограничены в передвижениях, им приходится где-то прятаться, скрываться по всему миру. И это неправильно, потому что, еще раз повторюсь, вот список, вот он, вот та лакмусовая бумажка, которая показывает отношение власти к закону. И, соответственно, я думаю, что Интерпол, как в моем случае, да, вот у них хватило знаний и возможности разобраться, и они увидели, что мое уголовное преследование не имеет ничего общего к уголовному преследованию, к совершаемым преступлениям. Да, они увидели, что есть просто спор предпринимателей, разрешено дело судами. Есть адвокат, который представлял одну из сторон, его преследуют. Понимаете, вот я не могу вот эти домыслы, которые там из раза в раз транслирует Генеральная прокуратура, Следственный комитет, если помещение моих клиентов зарегистрировано за моими клиентами, признается это Российской Федерацией, если есть решение Верховного суда в пользу моих клиентов, то как можно говорить, что это помещение принадлежит какой-то третьей стороне?
Это был скрывающийся в Соединенных Штатах от российского правосудия адвокат Евгений Рыжов. Рыжов был включен в лондонский список Титова на основании неподходящей меры пресечения, а не по составу своего уголовного дела. Рыжов работал как адвокат, а не предприниматель, и в этом качестве к нему были предъявлены претензии. Кроме того, у нас есть жалобы на него и других предпринимателей в связи с перепродажей квартир и рейдерством. Нам не хватает доказательной базы для того, чтобы точно считать его невиновным, заявил в конце августа бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью «Новой газете». Еще раз напомню, что против Евгения Рыжова в России возбуждено около 10 дел по обвинению в рейдерском захвате недвижимости в Москве и Нижегородской области. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса, которая называется «А был ли Запад?» к проблеме культурного фатализма. Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свобода» и впервые вышла в эфир 3 сентября 1998 года.
Если в нынешней российской ситуации и можно найти что-то утешающее, то только в календаре. Хотя бы он не подвел, кончился август, месяц, над которым, как верят многие, тяготеет проклятие. Свое гордое венценосное имя август получил в честь первого римского императора. И уже 87 лет спустя поплатился за свой снобизм. В августе 79 года произошло извержение Везувия, самая большая катастрофа Древнего Рима и первая в ряду тех, что сделали август проклятием календаря. Вот черные даты одного только нашего века. август 1914-го, начало Первой мировой. Август 1939-го. Пакт Молотова-Риббентропа, который проложил дорогу Второй мировой войне, завершение которой прозвучали атомные взрывы августа 45-го. Август 61-го. Строительство Берлинской стены. С августа 64-го разгорелась Вьетнамская война. Август 68-го – разгром Пражской весны. Август 90-го – захват Ираком Кувейта. 91-й год отмечен путчем в России, которому уже не избавиться от прилагательного августовски. В августе 92-го года бушевал ураган Эндрю, самое дорогостоящее бедствие в истории США. Во всяком случае, так думали, пока не подсчитали убытки, которые принесло Америке наводнение августа 93-го года и стихийные бедствия августа 98-го. К этому списку злодеяний можно добавить еще два, специально для тех, кто безразличен к политике. Именно в августе умерли Мэрилин Монро и Элвис Пресли. Вряд ли стоит всерьез принимать эту календарную магию, хотя бы потому, что она работает только в северном полушарии. В южном август вроде бы ведет себя поспокойней, и сезон государственных переворотов в Латинской Америке приходится на другое время. Однако над Россией, как показывают последние события, по-прежнему висит августовское проклятие, действие которого ни за что не ограничится одним месяцем. В одной из первых в Америке аналитических статей, обсуждающих нынешний кризис, видный историк России Ричард Пайпс утверждает, что самым тяжелым последствием августовских событий будет дискредитация в глазах россиян и демократии, и рыночной экономики. Пайпс пишет.
Два этих института, незаменимые условия стабильности и процветания, кажутся простым жульничеством. Все это неизбежно приведет, с одной стороны, к распространению антизападных настроений, которые и так были весьма популярны в последние годы. Соответственно, все с большей энергией и воодушевлением в России станут искать свой особый путь. Проблема между тем в том, что современный мир не знает других путей, ведущих к вожделенным ценностям стабильности и благосостояния, кроме тех, что проложили западные демократические общества.
Вот исходя из этого невеселого, но очень вероятного сценария, я и хочу обсудить один из проклятых вопросов отечественной истории – Запад в российском сознании. Конечно, сегодняшняя реальность не подчиняется компасу. Карта так и пестрит аномалиями. Взять, к примеру, Корею, которая география делит на северную и южную, а геополитика – на восточную и западную. Подобные головокружительные кульбиты истории вынуждают отказаться от прямолинейных антитез, доставшихся нам в наследство от викторианской эпохи. Однако в российском сознании этот метафорический компас, кажется, еще не устарел. Он по-прежнему то ли помогает, то ли мешает ориентироваться во всемирном культурно-историческом пространстве. Понятно, что речь идет не о географии, а о тех глобальных символах, в которые Россия вырастила стороны света. Согласно традиционной историосовской географии, граница между двумя сторонами света проходит где-то в России, что при таких размерах как раз несложно. Сложнее определить даже не где, а когда Восток сменяется Западом. На моей памяти Восток то сдвигался к Атлантическому океану, то откатывался далеко к Тихому, уступая место Западу. В ранние 60-е, например, доминировал Запад, в поздние – Восток. В этой чехарде принимало активное участие государство, которое награждало стороны света дополнительной идеологической нагрузкой. Помнится, все ценное в Советском Союзе, от наручных часов до космических ракет, любили называть «Восток» или «Восход». Этот советский вариант древнего изречения «Ex oriente lux» – «Свет с Востока» порождал понятную и прямо противоположную реакцию. В самой лапидарной форме ее выразил еще Огарев.
«Скажите, как, какой силой закон природы извращен? Восходит с запада светило, а на востоке мрак и сон».
Спор аллегорических сторон света продолжается до сих пор. Но сегодня важнее не найти победителя, а понять, что такое Запад по-русски, что происходит с этим самым символическим Западом, когда он попадает в отечественные пределы. Согласно весьма распространенному мнению, западные институты, пересаженные на отечественную почву, меняют свою природу, становятся вывесками, миражами, призраками. Начиная с Петра, говорит один мой знакомый философ, Запад в России – сплошная потемкинская деревня. Надо сказать, что квази-Запад – действительно важный феномен отечественного сознания, игравший огромную роль в истории русской мысли. Великий спор, который не только перебрался из прошлого века в наш, но обещает отравлять жизнь еще и в 21-м столетии, ведется в сущности вокруг не Запада, а именно что квази-Запада. Вопреки распространенному мнению, западники, ни Белинский, ни Герцен, не стремились механически перенести западную цивилизацию на русскую почву. Реальный Запад, который тот же Герцен слишком хорошо знал, чтобы идеализировать, никогда не был для них ориентиром. Западники искали для России свой Запад, Как исламинофилы, они мечтали о третьем пути, о западной свободе без западной буржуазности. Сложные взаимодействия Запада с квазизападом привели к тому, что в разных странах посткоммунистического мира исповедуют разное понимание западной цивилизации. И эта дифференциация становится одной из самых жгучих политических и экономических проблем. Каждая страна открывает новую страницу пестрого социально-экономического атласа, в который превратился еще недавно однородный гомогенный мир. Пока цела была Берлинская стена, все лежавшие за ней страны казались на одно лицо. Конечно, и тогда их разделяло многое, но объединяло несравненно больше. Теперь все они не похожи. Начав в приблизительно одинаковой ситуации, они выбирают себе разную судьбу. Собственно, тут нет ничего нового. Хроническая болезнь истории, из-за которой все беды нашей цивилизации, неравномерное развитие, разный темп прогресса. Это как землетрясениями. Пласты земной коры движутся с неодинаковой скоростью. Результат и в геофизике, и в геополитике один. Тектонические возмущения. Земля под ногами трясется. Российский кризис вновь заставил политологов заняться сравнениями, которые должны ответить на вопрос, почему постулируемая всеми посткоммунистическими странами задача перебраться с Востока на Запад, или, говоря другими словами, переход от социалистической к рыночной экономике, решается по-разному, причем настолько по-разному, что и узнать эту самую общую для всех задачу в разном исполнении уже невозможно. Самый распространенный ответ на этот вопрос всем известен. У каждого народа своя культура, а значит и каждая страна идет своим путем в свое будущее. Именно так объясняется и нынешний провал российской экономики. Рецепты западной рыночной экономики не учитывают самобытности, национальных традиций, культуры. Это общепринятая идея, как всякий трюизм, стоит того, чтобы ей заняться основательно. Поэтому попробуем внимательно взвесить аргументы, подкрепляющие эту концепцию. Ведь часто получается, что чем проще ответ, тем он подозрительней. В Нью-Йорке сейчас идет очень неплохой русский фильм «Брат». Я заметил, что там все время муссируется одна фраза, что немцу хорошо, то русскому смерть. На язык современной политической философии эту поговорку можно перевести следующим образом. Национальная культура детерминирует экономическое сознание. В такой формулировке эта проблема становится не российской, а мировой. Достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться, что мучительный вопрос соотношения национального и универсального в экономической политике приходится решать многим. У всех народов есть своя самобытность, и всем надо что-то с нею делать. Американский ученый Лоуренс Харрисон собрал и обобщил этот опыт в своей вышедшей 3 года назад книге. Она называется «Секрет преуспеяния. Как ценности национальной культуры определяют экономический и политический успех». Ответ на вынесенный в подзаголовок книги вопрос, пишет Харрисон, вынуждает искать новая международная ситуация.
Сегодня к странам с развитой рыночной экономикой пытаются прорваться самые различные государства. Россия, Египет, Аргентина, Лаос. Их экономическое будущее зависит не только от политики, технологического уровня, природных ресурсов, но и от другого, самого влиятельного фактора – национальной культуры. Чтобы понять, какие культурные ценности формируют необходимые для успеха психологические установки, следует проанализировать положение в тех странах, которые в последние десятилетия пережили экономическое чудо. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Каждая из этих стран добилась огромных успехов благодаря общему традиционному фундаменту – конфуцианству, который оказался мощным двигателем прогресса. По своим основным параметрам – трудолюбие, бережливость, предусмотрительность – этот религиозно-нравственный комплекс идей крайне близок к той протестантской вере, которая в соответствии с теорией Макса Вебера принесла победу рыночной экономике на Западе. Конфуцианская философия жизни помогает выходцам из Восточной Азии и в многонациональных государствах, где они выделяются своими успехами. Так, в Соединенных Штатах сегодня наиболее успешные мигранты – это китайцы, японцы и корейцы.
Экономические трудности, которые переживают сегодня все перечисленные автором азиатские страны, не отменяют их бесспорных достижений и не мешают доказать тезис о связи между экономическим сознанием и традиционной культурой. Такая концепция напрямую выводит будущее из прошлого и оставляет мало надежд народам, которые не облагодетельствованы необходимыми культурно-психологическими установками. К таким народам Харрисон относит, например, латиноамериканцев.
Тормозом в процессе модернизации стран Южной Америки являются их традиционные ценности. В терминах иберской культуры стремление к прибыли считается грехом и нравственным беззаконием, а предприимчивость и экономическое творчество ощущаются скорее угрозой стабильности, нежели общественным благом.
Понятно, что если стать на эту точку зрения, перспективы рыночного сознания в России кажутся совсем уж безнадежными. Надежда, однако, в том, что теория культурного детерминизма отнюдь не так бесспорна, как может показаться на первый взгляд. Чтобы убедиться в шаткости этих умозрительных абстракций, достаточно задать один элементарный вопрос. Если конфуцианская мораль действительно столь мощный генератор рыночного сознания, то почему он исправно трудится в Южной Корее, но категорически отказывается работать по соседству в Корее Северной? Более того, из того же конфуцианства с его патернализмом, иерархичностью, авторитарностью, конформизмом ничего не стоит вывести коммунистический тоталитарный режим Пхеньяна.
Это была передача Александра Генниса «А был ли Запад?» к проблеме культурного фатализма. Передача впервые вышла в эфир 3 сентября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 5 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.